Воронихин родился 17, по новому стилю 28 октября 1759 года в селе Новое Усолье на Урале, в центре обширных вотчин графов Строгановых, крепостным которых и был будущий зодчий. Художественные способности у Воронихина обнаружились еще в детстве. Он в 1777 году попал в Москву. Здесь Воронихин мог получить первые уроки зодчества у прославленных архитекторов В. Баженова и Н. Казакова. Успехи в учении, которых добился талантливый юноша, привлекли к нему внимание сиятельного хозяина, графа А. С. Строганова, известного любителя и покровителя искусств, возглавлявшего работу публичной библиотеки и Академии художеств в Петербурге. Выполняя желания графа, Воронихин переезжает в Петербург и становится домашним художником Строгановых. Он получает возможность познакомиться со многими выдающимися представителями русской культуры, посещавшими Строгановский дворец. Среди них были литераторы Г. Р. С. Державин, И. А. Крылов, Д. И. Фанвизин, живописцы С. Щукин и В. Боровиковский, скульпторы Мартас, композитор Д. Е. Р. С. Бортнянский, географ и путешественник П. С. Палас, математик Л. Эллер. Общение с ними, несомненно, оказало на развитие будущего зодчего самое благотворное влияние. Дружеские отношения завязались между Воронихиным и воспитателем юного графа Павла Строганова, Жильбером Ромом, позже принявшим активное участие в событиях Французской революции. Вместе с П. Строгановым и Ж. Ромой молодой Андрей Воронихин совершил несколько поездок по России, во время которых смог познакомиться с памятниками зодчества и народного искусства. В 1786 году Воронихин был освобожден от крепостной зависимости, но остался на службе у Строгановых. Он понимал, что покровительство всесильного мецената может многое дать ему как художнику. И действительно, уже летом 1786 года Андрей получает возможность отправиться в заграничное путешествие, сопровождая Строганова и Рома. Путешественники проехали через Германию, жили в Швейцарии, а в год начала Французской революции оказались в Париже. За границей Воронихин продолжал упорно заниматься рисованием, акварельной живописью, архитектурой. Какой силой воли, какой настойчивостью нужно было обладать, чтобы без посторонней помощи, шаг за шагом овладевать секретами сложнейшей профессии архитектора. Но эти усилия окупились. В 1793 году, через три года после возвращения в Россию, Воронихину предоставляется возможность выполнить первую крупную самостоятельную архитектурную работу. Он проектирует и осуществляет отделку парадных интерьеров Строгановского дворца и возводит корпус, предназначенный для размещения картинной галереи графа. Значительной работой было и создание в Строгановском дворце двухъярусного минерального кабинета. Здесь Воронихин реализовал сложное пространственное решение. Вскоре Воронихин выполнил для Строгановых еще одну архитектурную работу, спроектировал в пригородных владениях графа, на Большой Невке, парковый павильон, названный Строгановской дачей. Это здание было предназначено для приема гостей. К сожалению, сооружение до наших дней не сохранилось, но осталось на холсте автора. За картину маслом с изображением дачи, картина хранится в Государственном русском музее. Воронихин в 1797 году удостоен звания академика перспективной и миниатюрной живописи. Скульптура у входа и скульптура в парке объединяют дачу с окружающей природой. В 1800 году Воронихину удается получить заказ на составление проекта перестройки колоннад у ковша Самсона в Нижнем парке Петергофа. С этим заказом мастер справился великолепно, что стало началом для официального признания Воронихина архитектором. А колоннады назвали воронихинскими, в честь зодчего. Но еще раньше, в марте 1800 года, он был принят в Академию художеств в качестве преподавателя архитектурного класса. С этого времени начинается успешная педагогическая деятельность зодчего, которая продолжалась до самой его кончины в 1814 году. Граф Строганов не сомневался в успехе, когда рекомендовал царю Павлу I разработанный Воронихиным проект Казанского собора в Петербурге. И действительно, проект произвел должное впечатление и был утвержден. На главной магистрали Петербурга, Невском проспекте, возвышается здание, неизменно привлекающее внимание своим обликом. Это Казанский собор, обращенный к проспекту крыльями колоннад, между которыми расположена полукруглая площадь. Легко, без напряжения, несут высокие коринфские колонны перекрытия, увенчанные балюстрадой. Разбег колоннад словно останавливается массивными портиками с рельефными фризами. В центре сооружения еще один портик, под сенью которого величественные бронзовые статуи. Над его треугольным фронтоном купол, поднятый на стройном цилиндрическом барабане. В этой уникальной архитектурной композиции чувствуется удивительное сочетание, казалось бы, противоположных качеств, уверенной мощи и порывистого движения, настороженной суровости и торжественного пафоса. Казанский собор – лучшие произведения замечательного русского зодчего Андрея Никифоровича Воронихина. Бывает так, что имя художника входит в историю искусства благодаря одному выдающемуся творению. Например, «Горе от ума» С. Грибоедова, опера «Князь Игоря» П. Бородина, «Явление Христа народу» знаменитое полотно А. Иванова. Казанский собор совсем не единственное творение Воронихина. Но именно в этой постройке, которой зодчий отдал лучшие годы жизни, выразились мощь и своеобразие его таланта. И поэтому столь неразделимо связаны имя архитектора и созданное им здание. Казанский собор возводили с 1801 по 1811 год. Это было время знаменательное в истории города на Неве. Значительно повысился интерес к градостроительству, разработке крупных архитектурных ансамблей. Проектируя Казанский собор, Воронихин одним из первых среди русских зодчих продемонстрировал новое отношение к решению этих задач. Композиция Казанского собора сложилась на основе точного учета градостроительной ситуации. Здание собора имеет в плане форму вытянутого с запада на восток латинского креста. Его поставили в глубине квартала. Восточным фасадом, необычайно выразительным по пластике, здание обращено к каналу Грибоедова, бывшего Екатерининского, который был одной из важнейших водных артерий Петербурга. Купол, поднимающийся над собором на высоту 62 метра, ясно выделяет в силуэте города узловую точку его планировочной структуры, пересечение Радиальной, Невский проспект, и Кольцевой, канал Грибоедова, магистралей. При помощи наружных колоннад, расположенных на северном фасаде, здание органично связано с Невским проспектом, тем самым определяется принадлежность собора к ансамблю главной улицы города. Боковые бортики колоннад размещены строго по осям отходящих от проспекта проездов, набережной канала и улицы Казанской. Благодаря колоннадам в застройку Невского проспекта вводится широкий разрыв, возникает дополнительная, боковая перспектива, эффектно замыкающаяся центральным портиком и куполом. Согласно проекту Воронихина, наряду с площадью, раскрытой к Невскому проспекту, в композицию здания вошла еще одна, полукруглая площадь, расположенная перед западным входом в собор, со стороны Казанской улицы. Эту площадь ограничивает высокая чугунная ограда, звенья которой укреплены между массивными гранитными устоями в виде колонн. Монументальность общего решения и четкость ритмического рисунка композиционно связывают ограду с возвышающимся рядом громадным зданием. Для России начало XIX века явилось временем трудных испытаний, борьбы народа против наполеоновского нашествия. Мажорная, торжественная архитектура Казанского собора, сооружение которого завершилось незадолго до начала Отечественной войны 1812 года, оказалась созвучной героике борьбы с иноземными захватчиками и пафосу победы над врагом. Патриотическая тема нашла воплощение и в скульптурных произведениях, составивших с архитектурными формами единое целое. Да и сама жизнь позаботилась о том, чтобы связать собор с важнейшими историческими событиями, сделать здание памятником русской воинской славы. Именно из Казанского собора после торжественного молебна отправился в действующую армию Михаил Илларионович Кутузов. И сюда же в июне 1813 года, когда французские войска были изгнаны за пределы России, доставили прах великого полководца из маленького немецкого городка Бунцлау. Тело Кутузова погребено в склепе, сооруженном в северном пределе храма, со стороны Невского проспекта. Рядом на специальных кронштейнах, укрепленных на стенах, разместили трофейные знамена и ключи от сдавшихся русской армии городов. Мемориальное значение Казанского собора в 1837 году закреплено установкой перед боковыми портиками колоннад двух монументов, посвященных М.Е. Кутузову и М.Б. Барклаю де Толли, возглавлявшим русские войска во время Отечественной войны 1812 года. Строгая ограда у могилы Кутузова и кронштейны для трофеев, сделанные по рисункам Воронихина, последняя завершающая деталь замечательного ансамбля, прославившего Зодчего. Проектируя Казанский собор и осуществляя руководство строительством, Воронихин создал и множество других проектов, в которых его талант засверкал яркими гранями. В 1806-1811 годах по плану Воронихина полностью перестроили дома, занятые горным кадетским корпусом. Тогда это было одно из старейших учебных заведений Петербурга, созданное на базе горного училища, позже преобразован в горный институт. Разрозненные строения были соединены в одну постройку, единый архитектурный ансамбль. В результате реконструкции на берегу Васильевского острова образовалось монументальное здание с колоссальной дорической колоннадой в центре. Горный институт, которым со стороны моря началась застройка Невских берегов, символизирует их строгую красоту и величавость. В 1080-х годах Воронихин много работал в пригородах столицы, больше всего – в Царском Павловске. Павловский парк украсился мостами, спроектированными Воронихиным, и построенным по его же проекту поэтичным розовым павильоном. Во дворце, пострадавшем в 1803 году от пожара, Воронихин восстанавливал анфиладу великолепных залов. В Южной галерее был создан малый кабинет, названный «Фонарик», изящной формы, с изысканным интерьером, в котором дворцовая роскошь естественно сочетается с уютом жилых покоев. В 1813 году по заказу графа Строганова архитектор строит в подмосковной усадьбе Братцево двухэтажный небольшой дом взамен сгоревшего в 1812 году особняка. В парке возводится беседка с колоннами, ротонда, названная «Миловид». Пейзажный английский парк срастался с фруктовым садом и вместе с беседкой, каменным мостом, каскадом прудов и статуями составляли единый ансамбль усадьбы. Графическое наследие Зодчего, в которое входит сотни чертежей, рисунков, акварелей, подготовительных эскизов, выполненных карандашом или тушью, говорит о Воронихине как о художнике, обладавшем характерной техникой мягкого, размытого штриха. Разрабатывая свои замыслы на бумаге, Зодчий серьезное внимание уделял как композиции в целом, так и мельчайшим ее деталям. Это и обеспечивало его произведением то великое единство стиля, к достижению которого Воронихин постоянно стремился. В 2019 году была юбилейная дата – 260 лет со дня рождения А.Н. Воронихина. Это стало еще одним поводом оглянуться назад, вновь оценить глубину таланта и влюбленность в свое дело архитектора, достигшего мастерства не только за счет природной одаренности, но и в значительной степени благодаря осознанию своего жизненного предназначения. П. Воронихин прожил короткую, наполненную событиями и впечатлениями жизнь. На старом Лазаревском кладбище один из памятников несет на себе имя Зодчего. Надгробие представляет собой колонны красного гранита на тяжелом основании, увенчанную скульптурной композицией. Колонна пересечена рустом, на котором помещен рельеф с изображением Казанского собора. Рельеф – своеобразное окно в мир минувшего, ибо пытливому посетителю этих мест представит вид Петербурга, каким он был в самом начале 19 столетия. Недалеко от надгробия Андрея Воронихина простые саркофаги графов Строгановых, Александр Сергеевич, его сын Павел Александрович. Славные имена, запечатленные в русской истории жизни талантливого Зодчего.